Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У английского писателя Гилберта Честертона встречается такая мысль. «Самый несчастный на свете человек — это атеист. Он восхищен красотой заката, и ему некому сказать за это спасибо». Если вдуматься, важная интуиция здесь звучит. В чем принципиальная разница в отношении к окружающему миру для верующего и неверующего? Оба они способны одинаково любить живую природу, одинаково восхищаться ей и заботиться о ней. Однако мы вправе поставить вопрос, какого рода любовь способен испытывать именно верующий по отношению к живому миру, именно в силу своей веры. Чем это отношение к миру глубже и разнообразнее, чем отношение неверующего? Как об этом размышляют духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы, услышим в сегодняшней программе. И начнем с размышлений митрополита Антония Суржского.
Вы, наверное, все помните икону Преображения Господня. Гора с тремя вершинами. На средней вершине стоит Христос. По правую и левую руку Моисей и Исаия пророк. И они говорят с ним о том, что надлежит быть, а именно о том, что его любовь безграничная, бездонная, все охватывающая, должна привести его к тому, чтобы умереть смертью всего мира, который стал смертным через человеческое падение. И в этот момент, когда Христос принимает в себя, как бы в своем человечестве, соглашается на то, чтобы умереть смертью всей смертности мира, вдруг Он воссеивает славы и преображения. Не только лик Его, не только Его руки, не только Его тело делаются светлыми, но и одежда его изменяется. Как говорится опять-таки в Евангелии, она делается такой белизны, как ни один красильщик не может ее сделать. Вещество его одежды пронизывается божественным светом, но не сгорает в нем, а приобщается к нему. И сияет этим светом, потому что это вещество способно приобщиться к тому, чему мы еще не способны приобщиться. С исключением святого Серафима Саровского, например, и других святых, к этому я вернусь через мгновение. Это икона Андрея Рублева. Но есть другая икона, который как бы менее поражает собой, Феофана Грека. Христос сияет, одежда его бела, но ни лик его, ни руки его, ни одежда не сияют такой вещественной белизной, как на иконе Андрея Рублева. Но, что меня поражает в этой иконе, это то, что Христос стоит, и что как бы из него излучение идет, из его рук, с его лика, с его одежды падают лучи божественного, нетварного света на все то, что его окружает, на камни, на растения. И эти лучи не только касаются этих вещественных предметов, они проникают до их глубин, и камни, и растения ответно начинают сиять божественным светом по приобщению. Это нам говорит о том, что вещественный мир способен воспринять божественный свет, принять его до самых глубин и засиять им полностью, когда он встречается с самим Богом, а не с человеком. Это очень важно, мне кажется, чтобы понять святость мира, в котором мы живем, и ужас того, что мы совершаем над этим миром. Другой пример – это чудеса. Давным-давно уже отцами церкви нам сказано, что чудеса – это не моменты, когда Бог своей властью понуждает природу, волны на море, хлебы, которые размножаются, и болезнь, которая охватила человеческое тело, подчиниться, поработиться его воле и войти в новые измерения, как бы. Отцы церкви нам говорят о том, что чудеса – это действия Божие, которыми вещественная тварь освобождается от рабства греху и последствий греха, который человек своей греховностью наложил и накладывает на нее. Это момент освобождения. Это момент, когда силы Божьи, благодать Его, обращенные к твари, которая готова ответить на этот Его зов и на это Его действие, когда эта тварь снова делается собой, чистый, освобожденный от человеческого греха, хоть на какое-то время. Это мы видим на море Тиверианском, мы это видим в размножении хлебов, но мы видим это тоже в моменты, когда Христос исцеляет больного. Замечательно то, что Христос не насилует больного, как бы заставляя его перестать быть во власти болезни. Он ему говорит: «Хочешь ли ты быть целым?» Каждый раз. «Хочешь ли ты?» Твоя телесная природа на это способна. Но ты хочешь ли быть целым? Хочешь ли ты отвернуться от той греховной жизни, которая была твоим уделом до сих пор? Хочешь ли ты быть свободным от смерти, от осквернения и соединиться со мной, Богом твоим, по-новому? О, не сразу до конца, но намерением, желанием, решимостью, отречением от всего греховного прошлого, который тебя сделал таким, таким больным даже в твоем теле, который твою плоть, невинную плоть, поработил страданию. И каждый раз страдалец отвечает согласием. Сумеет ли он дальше в течение всей своей жизни пронести это понимание, мы не знаем. Может быть и нет, может быть и да. Но это момент, когда человеческая воля должна соединиться с волей Божией для того, чтобы стала возможность освобождения природы в нем. Мы видим также эту способность тварного мира соединиться с Богом в таинствах. Я возьму один только пример, как центральный момент. Это таинство Божественной Литургии, когда хлеб и вино действием Святого Духа и силой Христа становятся телом и плотью Христовыми. И здесь точная параллель тому, что совершается при сотворении мира. Слово Божие, Сын Божий, который приобщился к веществу нашего мира и к нашему человечеству, Сын Божий, эту тварь, это хлеб, это вино, принимает в себя. И Святой Дух сходит на это вещество, и оно становится телом и плотью Христа. Это нечто непостижимое. Это нечто, что никакой человек совершить не может, только Бог. И в молитве, которую священник читает перед освящением святых даров, именно говорится об этом. Ты и тот, кто приносит, и тот, кто принимает жертву. То есть тот, который был распят, и тот, который принимает жертву. Ты тот, который раздает и себя отдает. Это момент, когда совершается в малом то, чему суждено совершиться во вселенном масштабе. Когда Бог победит в конечном итоге грех в человеке, зло, и когда тварь будет свободна, и когда она узнает в теле Христовом себя самое и во Христе своего Создателя, жениха церковного, того, который так ее возлюбил, что он всего себя отдал ей. И она может теперь отдать себя ему, как в браке совершенном. Жених не берет себе невесту, а отдает себя ей. И как невеста не берет себе жениха, а отдает себя ему. Это тайна церкви, о которой говорится в послании апостола Павла, который читается по случаю бракосочетаний. Соединение жениха и невесты по образу соединения церкви, то есть той части творения, которая отдала себя Богу и Христу, и Христа. И вот в божественной литургии это совершается, но совершается во всех таинствах, когда мы освящаем воды крещения, когда мы освящаем масло для помазания больных и так далее. Это момент, когда в молитве церкви народа Божия вместе со Христом и Духом освобождается эта малая доля творения от всякого рабства греху и может приобщить человека к той святости, непорочности, здравию душевному и телесному, которое ей, у нее никогда не было отнято, несмотря на то, что она была порабощена греху.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Суржского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Эти размышления владыки Антония могут служить своего рода расширенным подробным комментарием к одному из ключевых аспектов православной литургии, на которой совершается таинство Евхаристии. Об этом моменте литургии в своих беседах размышляет протопресвитер Александр Шмеман. «Приложение в жизнь с Богом» – так озаглавлена беседа, архивную запись которой мы услышим.
Молитва благодарения, которая, как мы видели, составляет вершину и увенчание литургии. Начинается с торжественного, свободного и радостного исповедания Бога, как самой жизни, как содержание этой жизни, этой свободы и этой радости. Достойно и праведно, говорит священник, тебя воспевать, тебя благословлять, тебя восхвалять, тебя благодарить, тебе поклоняться на всяком месте владычества твоего. Ибо ты Бог неизреченный, недоведомый, непостижимый, невидимый, вечно сущий, вечно тот же. Эта хвала переходит в благодарение Богу за полученную от Него жизнь и за спасение им нас, павших, падающих в грех, отпадающих от Бога. Ты из небытия в бытие привел нас, и от павших снова восставил, и не оступил до тех пор, пока не возвел нас на небо, и царство Твое даровал будущее. Обо всем этом мы благодарим Тебя, о всех ведомых и неведомых благодеяниях Твоих. И, наконец, после этой хвалы, этого благодарения, молитва переходит на ту ночь, в которую Христос был предан на крест и на смерть, но до этого совершил с учениками своими тайную вечерю, торжественную пасхальную трапезу. Вот снова слова молитвы. «Ты так возлюбил мир Твой, что отдал Сына Твоего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он пришед и исполнив все, что было нужным для нас. В ночь, когда Он предавался, лучше же сказать, Сам Себя отдавал за жизнь мира, принял хлеб во святые Свои пречистые руки, благодарив, благословив, осветив, преломив, подал его святым своим ученикам и апостолам и сказал, «Примите, вкусите, это тело мое, за вас ломимое во оставление грехов». Также и чашу после трапезы сказав, «Пейте от нее все, это кровь моя, которая за вас изливается во оставление грехов». Итак, вспоминая этот спасительный завет, вспоминая все то, что было совершено ради нас, крест, гроб, трехдневное воскресение, на небеса восхождение, сидение по правую руку Отца и второе и славное Его пришествие, мы приносим Тебе Твое от Твоего, приносим за всех и за все. Мы приносим Тебе разумную и бескровную службу, и просим, и молим, и умилостивляем Тебя. Пошли Духа Твоего Святого на нас и на эти предлежащие дары, и сделай хлеб этот честным телом Христа Твоего, а то, что в этой чаше честной кровью Христа Твоего. Аминь. Вопрос, который, несомненно, возникает в сознании слушающего эту молитву. Это вопрос о смысле этого акта. Вопрос о том, что значит это претворение, это превращение хлеба и вина в тело и кровь Христа. С самого начала этот святой и таинственный акт составлял, я уже не раз говорил об этом, саму сердцевину жизни Церкви. Но он все еще остается и, наверное, навсегда останется тайной, камнем преткновения и соблазна для неверующих. И, однако, зная всю немощь, всю недостаточно слов человеческих. Попробуем на смысл этой тайны намекнуть. Я говорил уже, что хлеб и вино на литургии означают прежде всего нас самих, нашу жизнь, так как пища дана нам Богом для претворения, превращения в жизнь. Я говорил, что принося эти дары Богу, мы, следовательно, приносим Богу в дар и жертву самих себя, свою жизнь. Но если мы верим в Христа и любим Его, то наша подлинная глубокая жизнь, ее содержание, ее смысл в Нем. В Нем была жизнь, и эта жизнь была свет человеков. Он, Сын Божий, стал человеком, чтобы нас, человеков, соединить с Богом, причастить нас божественной жизни. Но это значит, что когда в дарах хлеба и вина мы приносим себя в жертву Богу, мы приносим Богу прежде всего то, что составляет нашу жизнь и ее содержание — Христа. Он на Тайной вечере отождествил себя с нашей земной пищей, так как если пища дает жизнь, если далее жизнь — это Христос, то Он и есть наша подлинная пища, есть, как Он сам сказал в Евангелии от Иоанна, хлеб, сшедший с неба и подающий миру жизнь, подлинную, божественную и вечную жизнь. Таким образом, Тайная вечеря — это самоотдача Христа нам, это дар им своей жизни нам, это насыщение им нас. Человек зависит от пищи. Он есть существо алчущее и жаждущее пищи. Всякий, испытавший голод и испытавший жажду, знает эту абсолютную нашу зависимость от пищи. Но в грехе, в падении, в отделении от Бога мы забыли, что не единым хлебом живет человек, что ему свойственно алкать и жаждать не только физического, но и духовного насыщения, что в конце концов, на последней своей глубине, на последней своей высоте он жаждет Бога, как и сказано в псалме, «Жаждет душа моя Бога живаго». И во Христе эта жажда Бога и жажда подлинной жизни находит свое утоление. «Примите, ешьте, пейте от этой чаши все. Это мое тело, это моя кровь, и это значит, это моя жизнь, которую я отдаю вам, чтобы были прощены ваши грехи, чтобы вы в себе имели мою вечную жизнь». И в этом акте раскрывается, следовательно, истинный смысл и пищи, и это значит материи, и это значит самого Богом созданного мира. Цель его, назначение мира, не в нем самом, как и смысл хлеба, не в нем самом, а в претворении их в знание Бога, в общение с Богом, в божественную жизнь. Хлеб, который мы едим, чтобы жить, исчезает как хлеб, но оживает как наше тело, как наша кровь, как наша жизнь. И мир, как только материя, имеет конец, но в этом конце он снова оживает как жизнь, так как претворяется в жизнь с Богом. Все приобретает свой смысл. Жизнь перестает быть бессмысленным явлением, путешествием из ниоткуда в никуда, из тайны рождения в обрыв смерти. Все находит свое назначение в этом конце всех концов, исполнении всех чаяний, утолении всяческого алканья и жажды. Ибо сказано нам: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком». И вот на Тайной вечере эта жизнь даруется нам. И мы принимаем ее нашим благодарением, нашей любовью, нашей жаждой. И на каждой литургии мы снова и снова находим себя и смысл своей жизни в той единственной ночи, за той единственной трапезой, когда Христос, по словам апостола, явил, что, возлюбив своих, Он до конца возлюбил их и до конца отдал Себя им и всем, кто полюбит Его и поверит в Него.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы сегодня говорим о том, в чем заключается специфическое отношение христианина к окружающему материальному миру, к природе, и как это отношение связано именно с верой. К этим вопросам в своей книге «Вера Церкви» обращался современный греческий мыслитель Христос Яннарас. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
Церковное учение о мире – это не набор умозрительных положений, не абстрактная теория, не догматическая интерпретация реальности, но динамичное знание, полученное тернистым путем общения с миром. Человек не в состоянии постигнуть истину об основах тварного бытия, если он подходит к явлениям природы как к нейтральным объектам, видя в них лишь орудия удовлетворения его собственных желаний и потребностей. При таком ограниченном, объективированном и утилитарном подходе к миру мы можем достигнуть фантастических успехов в развитии наших позитивных наук и в сфере их практического применения, то есть в технологии, но мир по своей сути останется для нас непознанным, иррациональным, а логичным, как некий призрак, висящий над бездной небытия. Всякий настоящий художник прежде всего выходит за пределы объективного восприятия мира. Живописец, например, пытается передать на полотне уникальность предмета, лица, пейзажа, так как он сам его видит. И выражает в художественных образах то особое неповторимое отношение, что возникает между его личностью и изображаемой реальностью. Его не интересует фотографическая точность, иначе он был бы ученым, а не художником. Он потому и является художником, что стремится раскрыть даже в самых ничтожных предметах повседневного быта сияние уникального логоса, обращенного именно к нему. В свою очередь, в самом восприятии этого логоса проявляется иной личностный логос, ибо живописная манера всегда единственна и неповторима. Однако существует и более высокая ступень подобного отношения к миру, его восприятия. Речь идет о том, что Церковь называет аскезой. Аскеза – это опыт отказа от свойственного человеку эгоистического стремления рассматривать все вещи как нейтральные объекты, предназначенные для удовлетворения его потребностей и прихотей. Путем самоограничения и подчинения общим аскетическим нормам мы преодолеваем эгоцентризм собственной природы и перемещаем ось нашей жизни, нашего «я», в сторону личного взаимоотношения с окружающим миром. Отношения же устанавливаются лишь после того, как мы действительно откажемся от внутреннего стремления к господству. И тогда мы начинаем уважать все, что видим вокруг себя, начинаем открывать, что мы окружены не просто объектами, безличными орудиями удовлетворения наших утилитарных потребностей, но сущностями, то есть плодами творческой деятельности, свойственной личности. Мы обнаруживаем личностный характер мирских даров, уникальность логоса каждой вещи и возможность взаимоотношения с ним. В нас открывается возможность единения в любви с Богом. Наши отношения с миром превращаются в опосредованную связь с Богом, Творцом и Художником мира, а истинная полезность мира для нашей жизни раскрывается тогда перед нами как возможность постоянного приближения к истине, как все более глубокое познание, недоступное никакой позитивной науке. Позволю себе вновь обратиться к конкретному примеру. Какой-нибудь тривиальный обиходный предмет, скажем, карандаш или авторучка, всегда находится у нас под рукой, и мы пользуемся им равнодушно и машинально, не придавая ему никакого особого значения. В случае потери заменяем его другим, и дело с концом. Но если та же самая вещь связана для нас с каким-либо дорогим воспоминанием, например, подарена любимым человеком, тогда ее ценность в наших глазах будет соответствовать глубине и силе наших чувств к человеку, о котором она напоминает. Каждый раз, когда мы берем эту вещь в руки, мы не просто используем ее по назначению, но условно через нее получаем помощь от любимого человека. Так предмет, нейтральный для других, становится фактом отношения, связи, личного общения, непоколебимым подтверждением любви. А ведь это лишь не совсем удачные примеры с повседневной жизни. Мир же не просто подарок на память, преподнесенный человеку Богом, но динамично реализующаяся полифония логосов, воплощающая любовь Творца в его творении. и к человеческой свободе обращен призыв привести в гармонию эту полифонию тварного мира актом приятия божественной любви.
Это был фрагмент аудиоверсии книги современного греческого мыслителя, богослова и философа Христоса Яннараса «Вера Церкви». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют об отношении христианина к окружающему миру. Какого рода любовь способен испытывать верующий человек по отношению к живому миру именно в силу своей веры? Размышляя над этим вопросом, наш следующий собеседник, английский православный богослов митрополит Калле Стуэр, подробно рассматривает разные подходы к тому, кто такой человек, для чего он приходит в мир, какова его миссия в самом высоком смысле слова. Это во многом определяет, как он призван относиться к окружающему миру. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Калле Стуэра «Через творение к Творцу».
Адам в раю не бродил праздно среди рощи аллей, любуясь открывавшимися видами, подобно английскому дворянину XVIII века. Творец поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить. Бытие, глава 2, стих 15. Как же нам в таком случае определить деятельную человеческую роль внутри священного и таинственного мироздания? Это вплотную подводит нас к следующему вопросу. Что за существо человек? Какое свойство, не отделяя его непреодолимой стеной от прочих животных, все же позволяет отличить его от них? Я говорю «не отделяя», потому что некоторые из особенностей, которые мы обычно полагаем исключительно человеческими, на самом деле присутствуют, хотя и не в столь развитой форме, и у многих других живых существ. Например, некоторые животные мыслят, в том смысле, что, столкнувшись с препятствием, они ломают над ним голову до тех пор, пока не найдут какого-нибудь выхода. У немалого числа животных есть память, способная сохранять страх и удовольствие. Так конь, долгое время не видевший своих хозяев, встретившись с ними снова, выражает радость или огорчение, смотря по тому, как с ним обращались прежде. Есть животные, которые живут всю жизнь в моногамном союзе и обнаруживают скорбь или нечто уж очень на нее похожее, утратив партнера. Можем ли мы, несмотря на все эти параллели с миром животных, определить свое специфическое человеческое призвание? 5 определений человека, каждый из которых содержит какую-то часть истины, помогут нам в исследовании этого вопроса. 1. Человек – это существо, которое смеется и плачет. В самую сущность человека входят чувства юмора и чувства трагического. Если так, то мы способны хотя бы плакать над тем, что делаем с другими живыми существами и с землей, питающей как их, так и нас. 2. Согласно определению философа-стоика Хрисиппа, человек – разумное или рациональное существо, наделенное самосознанием, говорящее и мыслящее членораздельно и последовательно. Конечно, в этом определении содержится немалая часть истины о человеческой природе, но все же далеко не вся истина. Ведь я – это не только мыслящий мозг. Более того, исключительное сосредоточение внимания на рациональном самосознании, господствовавшее в западной философской традиции со времен Декарта «я мыслю, следовательно, я существую», один из важнейших факторов, непосредственно посодействовавших нынешнему экологическому кризису. Третье. Человек, утверждает Аристотель, это политическое животное. Такое определение ближе подходит к существу проблемы, при условии, что слово «политический» понимается, как это было у самого Аристотеля, в своем изначально широком смысле, а именно означает, что человек по природе – существо общественное, созданное для межличностного общения и потому исключительно приспособленное к тому, чтобы жить в полисе, гражданской общине, упорядоченном и организованном обществе. Мы созданы по образу Троицы, по образу Бога, который есть взаимная любовь, и наша человеческая природа проявляется во взаимопроникновении, в том, что мы, говоря словами Чарльза Уильямса, умираем в жизни друг друга и живем в смерти друг друга. Основной принцип гражданской общины, напоминает нам Уильямс, это убеждение, что человек не может жить к себе или даже от себя. Жизнь в общине не дает самозамыкаться, и ее характерными и типичными признаками являются взаимозаменяемость и взаимное прощение. Что характеризует любую гражданскую общину? Обмен между ее гражданами. Как печально изменилось в последние полвека символическое значение слова «полис» — гражданская община, город. То, что так долго было в европейской литературе символом покровительства, защищенности и славы. «Я увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. Город чистое золото, подобен чистому стеклу». Откровение, глава 21, стихи 2 и 18. Не город ли стал сегодня символом эгоизма, угрозы и развращенности? Один из самых серьезных аспектов нынешнего разрушения окружающей среды – именно городское загрязнение во всех его разнообразных формах. И в то же время мы как никогда прежде осознаем, насколько мы взаимозависимы, как политические существа. Лозунг «Мир един или его нет» не стал менее верным от того, что превратился в общее место. Четвертое определение. Назвать человека политическим существом значит выделить горизонтальное измерение, то есть наше отношение в качестве членов человеческого рода к другим членам этого рода. Но есть и вертикальная ось, дополняющая горизонтальное измерение, наше отношение к Богу. К этой четвертой характеристической черте человеческой личности привлекает внимание святитель Григорий Богослов, определяя человека не как политическое животное, а как животное, уподобляющееся Богу. Созданные по образу Божию, мы, поскольку мы люди, способны получить участие в божественной жизни, стать причастниками божеского естества. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. В православно-христианском понимании человеческой личности граница между творением и Творцом никогда не стирается, но как люди, созданные по образу Божию, как живые иконы трансцендентного Бога, мы можем уподобиться Богу, достичь обожения. Об этом говорит сам Христос, приводя слова Псалма. «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги?» Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание. Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи 34 и 35. Итак, наше призвание, как существ, способных к обожению, состоит в превосхождении себя и единении. Мы призваны Божией благодатью выходить по ту сторону пределов пространства в бесконечность, и по ту сторону пределов времени в вечность. Наше задание — быть посредниками между тварным миром и несотворенным. Будучи образом Божиим, мы способны соединить землю и небо, и таким образом делать землю отчасти небесной, по выражению хасидского учителя Рави Ханоха. Эта единящая роль хорошо иллюстрируется этимологией слов, обозначающих человеческую личность в греческом и латинском языках. Греческое слово «антропос» связано с глаголом «анартрейн», означающим «смотреть вверх». В отличие от большинства прочих животных, человек – прямоходящее существо, его глаза обращены к небу и взгляд направлен на звезды. А в латыни слова «homo» и «humanus» родственны существительному «humus», то есть «земля». Вот что такое стало быть человек – существо, чьи глаза устремлены на небо, наделенное самосознанием и религиозным чувством, существо, способное к мистическому соединению с божественным. Однако в то же самое время это существо, прочно стоящее на земле, наделенное материальным телом, существо, которое ест и пьет, у которого взаимная любовь выражается соединением в едину плоть. Бытие, глава 2, стих 24, Евангелие от Матфея, глава 19, стих 5. Каждый человек, соединяющий в себе небесное и земное, духовное и материальное, представляет собой микрокосм, и наша великая привилегия, как микрокосмов, быть посредниками. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что задача человека – быть синдесмос и гефира, связью и мостом Божией твари. Объединяя небо и землю, делая землю небесной и небо земным, мы открываем во всех материальных вещах носителей Духа. Мы обнаруживаем и делаем явным присутствие Бога в сердце всякой твари. Такова была задача, возложенная на первого человека в раю, и после грехопадения Адама она была, наконец, выполнена вторым Адамом, Христом, в Его воплощении, преображении, распятии и воскресении. Пятое. Как же именно мы, люди, осуществляем эту единящую и посредническую роль? Ответ. Через благодарение, словословие, Евхаристию и жертву. Это подводит нас к пятой отличительной особенности человеческого существа. Это евхаристическое существо – существо, способное на благодарность, одаренное способностью благодарить Бога за творение. Существо, способное в акте благодарения вернуть мироздание в дар его Создателю. Отец Александр Шмеман, говоря об этом аспекте человеческой сущности, ссылается на начало вечерней службы. В православно-христианском отсчете времени, как и у иудеев, Новый день начинается не с полуночи и не с рассвета, а с заходом солнца. «И был вечер, и было утро, день первый» — Бытие, глава 1, стих 5. Вечер идет перед утром. Также и церковный год у православных христиан начинается не в середине зимы, с 1 января, и не весной, 25 марта, а в начале осени, 1 сентября. И здесь мы имеем параллель с иудаизмом. Поэтому вечерня вовсе не заключение, не эпилог, а первая молитва наступающего дня. С чего же мы начинаем ежедневную последовательность молитв? Вечерня начинается с чтения или пения 103-го псалма, хвалебного гимна Вселенной. «Благослови, душа моя Господа! Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, как многочисленные дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Это море великое и пространное. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есм». Таким образом, пишет отец Александр, ежедневная вечерняя служба начинается сначала. Она начинается сначала – а это значит с открытия восхищенного и благодарного мира как творения Божьего. Церковь как бы возвращает нас к тому первому вечеру, к когда человек, вызванный Богом к жизни, открыл глаза и увидел, что дал ему Бог в любви своей, увидел всю красоту, всю славу храма вокруг себя и возблагодарил Бога. И в этом благодарении он стал собою. Поскольку Церковь во Христе, она всегда начинает с этого акта благодарения, возвращения мира Богу. Вот в чем, стало быть, пятый аспект нашей человеческой сущности. В благодарении мы становимся собою. Без благодарности мы недолюди или даже антилюди. Лишь жертвуя и благословляя, обретаем мы подлинную человеческую суть. Мы можем теперь уточнить, в чем состоит наша личная ответственность перед окружающим нас миром. Высшее призвание человека – священство. Это наша высшая привилегия как разумных существ, наделенных самосознанием и свободной волей, и в то же время как евхаристических существ, способных к обожению. Мы должны сознательно и благодарно возвращать мир Богу-Творцу как жертву хваления. Эта задача точно определена в чине Божественной Литургии, где непосредственно перед эпиклезой, призыванием Духа Святаго, священник поднимает святые дары, возглашая «Твоя от Твоих, Тебе приносяще, от всех и за вся».
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного английского православного богослова митрополита Каллиста Уэра «Через творение к Творцу». А теперь в конце программы обратимся к автору, чье имя уже прозвучало в самом начале, к английскому писателю Гилберту Честертону. В своей книге «Автобиография» он пишет, цитирую, «Мне скажут, неужели вы действительно думаете, что поэт не может радоваться травке или цветку, если не связывает их с Богом? А я отвечу, да, я считаю, что не может». Конец цитаты. Почему? Давайте послушаем фрагмент книги «Автобиография» Гилберта Кита Честертона.
В начале моей литературной деятельности пессимисты обвиняли меня в оптимизме. Теперь, в конце, оптимисты, наверное, обвиняют в пессимизме. На самом же деле я не был ни тем, ни другим, и в этом отношении никогда не менялся. Но и тогда, и теперь я пытался объяснить одно и то же, и даже глубочайший переворот моей жизни, мое обращение, только утвердил меня в моих глазах. В сущности, я нигде не видел таких же взглядов, пока не открыл грошовый катехизис и не прочел. Два греха против надежды – самонадеянность и уныние. В ранней юности я пытался прийти к этому с другого конца, с края света, бесконечно далекого от мистической надежды. Я стремился к неверной земной надежде и к небольшому конкретному счастью, но с самого начала я остро до боли ощущал именно эти опасности. Я чувствовал, что все на свете портят уныние и самонадеянность. В первой мальчишеской книге стихов я спрашивал, через какие чистилища прошел я до рождения, чтобы получить в награду право смотреть на одуванчики. Радоваться сорняку может только тот, кто чувствует себя недостойным сорняка. Цель жизни — радость. К чему же нам те или иные вещи, если мы их не ценим? К чему накапливать их, если мы им не радуемся? Не так уж важно, пессимизмом или оптимизмом клянется человек, если он потерял способность радоваться тому, что у него есть. Ведь самое трудное для нас, людей, не радоваться столбам и цветочкам, а радоваться радости. Труднее всего действительно любить то, что любишь. В том-то и проблема. Мне казалось в начале и, кажется, сейчас, в конце, что ни пессимисты, ни оптимисты не решили загадки, потому что и те, и другие забыли о смирении и о благодарности недостойных. Мысль эта много важнее и удивительнее, чем мои личные мнения, но привела меня к ней нить благодарности, легкая и тонкая, как пух одуванчика. Эта нить привела меня к взглядам, которые не только взгляды. Может быть, только они одни, больше, чем просто взгляды. Дело в том, что тайна смирения стала действительно тайной. Ее почти забыли, выбросили на свалку вместе с ворохом других негодных истин. Представьте себе, что, скажем, настой из одуванчиков – великолепное лекарство, но рецепт его сохранился только у старой нищенки, которую вся деревня считает ведьмой. И счастливый гедонист, и тоскливый пессимист закоснели в гордыне. Пессимист гордился пессимизмом, потому что во всем мире не находил ничего себе подстать. Оптимист гордился оптимизмом, потому что в куче всякой дряни находил кое-что сносное. И среди тех, и среди других были хорошие люди, но у них не было той добродетели, о которой я думал. Одни считали, что жизнь дурна, другие, что жить можно. Но никому и в голову не приходило благодарить за самое маленькое благо. А я все больше и больше верил, что, как это ни странно, ключ именно тут, и потому все ближе подходил к тем, кто специально занимается смирением, хотя для них дверь вела в небо, а для меня на землю. Конечно, мне скажут, что за бред. Неужели вы действительно думаете, что поэт не может радоваться травке или цветку, если не связывает их с Богом, более того, с вашим Богом? А я отвечу «да». Я считаю, что не может. Меня всегда удивляло, что скептики никак не хотят завершить свою мысль. Их часто бронят и часто хвалят за смелое и даже безрассудное стремление вперед. Мне же, как правило, стоило огромного труда заставить их двинуться с места и додумать хотя бы то, что они думают. Когда людям впервые пришло в голову, что мир, быть может, не скреплен великой целью, а слепо катится неизвестно куда, надо было довести мысль до конца. Если это верно, ни один поэт уже не вправе бежать, как в свой дом, в зеленые луга и обращаться за вдохновением к синеве небес. Поэты, даже язычники, могут прямо любить природу только в том случае, если они косвенно верят в Бога. Если же вера эта иссякает, любовь к природе раньше или позже сойдет на нет. И признаюсь, что, как это ни грустно, я хотел бы, чтобы это случилось раньше. Конечно, можно испытывать чисто животный восторг перед формой скалы или цветом пруда, как можно восторгаться сочетанием цветов на свалке. Но не это имели в виду великие поэты античности, когда говорили о тайнах природы и величии стихий. Если исчезает даже смутная мысль о сознательной цели, многоцветный осенний ландшафт ничем не отличается от многоцветной мусорной кучи. Вот я и считаю, что прежде всего простая мистика одуванчика и дневного света зиждется на вере.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя и мыслителя Гилберта Кейта Честертона «Автобиография». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».